Приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа. И действительно, мы до сих пор, я думаю, мы всегда будем провозглашать о рождении нашего Спасителя. Мы будем говорить об этой радости, потому что это многое, многое для нас значит, это многое значит для каждого человека, живущего на этой земле. В сегодняшней проповеди мне хотелось бы поразмышлять вместе с вами над отрывком из Евангелия Иоанна, 9 глава. И стих, который взял я в основание, это 39 стих этой главы. Иоанна 9, 39. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». И вот здесь уже возникает небольшой конфликт. Мы говорим о радости, мы говорим о том, что мир, ангелы, все верующие ликуют. И здесь слова Иисуса Христа: «На суд пришел я в этот мир». Неужели Иисус, подходя к концу своего земного служения, изменил свои планы, что вместо радости Он приготовил суд? На самом деле никакого противоречия здесь нету. В этом-то и заключался приход Иисуса Христа. И если мы вспомним слова старца, который благословлял младенца и его родителей, старец Симеон, что он сказал? Это мы читаем в Евангелии Луки, 2 глава. «Благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий, падение и восстание». Кто-то будет притыкаться об Иисуса Христа, кто-то будет наоборот, воспрянув, идти вперед, идти к той жизни, которую приготовил Господь. Спасение одних автоматически приводит к тому, что другие оказываются в осуждении. На самом деле существует два момента. Один – это то, что с приходом Иисуса Христа люди получают вечное спасение. Но нельзя забывать о том, что есть те люди, которые не принимают Иисуса. И таких людей участь – вечное осуждение. Таким образом и подтверждаются эти слова, сказанные Иисусом Христом: «На суд пришел я в мир этот». Если бы Богу надо было просто осуществить свой суд, воплощение Иисуса Христа можно было избежать. Как это было в дни потопа. Бог захотел и совершил суд. Как это было в дни Содома и Гоморры. Кого надо, Бог вывел, остальных судом спалил. Но воплощение Иисуса Христа – это не такой суд. Воплощение Христа – основная тема – это спасение. И на протяжении всего своего земного служения Иисус говорил, Иисус делал дела, и эти дела свидетельствуют о том, что Он пришел для спасения. Читая всю эту главу 9, можно как раз увидеть вот этот контраст, о котором мы прочитали в 39 стихе. «Невидящие стали видеть, а видящие стали слепы». И прямо с первого стиха этой главы, когда ученики Иисуса Христа спросили, почему слепорожденный таким уродился, он согрешил или его родители? И в этом случае Бог проливает свой свет. Он говорит, что не обязательно грех является причиной слепорожденности. Не обязательно последствием греха является болезнь. В частности, в этом случае Иисус сказал, это для того, чтобы явилась слава Божия. И в этом Бог проявляет свой свет и показывает, как правильно необходимо относиться к тем или иным вещам. Дальше мы видим После исцеления, после того, как слепорожденный стал видеть, его встречают знакомые, друзья, которые видели его раньше. И они в своей слепоте не говорят: давай прославим Бога. Человек был слепой, теперь он видит. Давайте вместе славить Бога. Нет, они начинают сомневаться. И более того, они дальше говорят: пойдем отведем его к фарисеям. Я не говорю о том, что не надо было делать, да, там, для подтверждения, это все хорошо. Но зная, что фарисеи, они тоже были в слепоте, да, можно сделать тот вывод, о котором и говорит Христос: если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму. Таким образом, люди, видя дела, видя действительно чудесное исцеление, они все равно пытаются каким-то доказательствами понять, исследовать это все, не принимают это на веру. И в этом и есть слепота их. Дальше мы видим в этой главе родителей этого слепорожденного. Слепота родителей заключалась в том, что они испугались. Давайте мы прочитаем. Это в этой же 9 главе, с 20 стиха. Родители его сказали в ответ: мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам он в совершенных летах, самого спросите, пусть сам он о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, что, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Родители, видя, что они могут лишиться чего-то земного, не увидели в Христе и в исцелении своего сына то небесное, которое было приготовлено. Знаете, это на самом деле вот ситуация с родителями, она актуальна для нас. Мы живем, мы видим Божьи дела, но вопрос к нам: принимаем ли мы их как Божьи подарки, как Божьи чудеса, и прославляем ли мы его за это? Конечно, еще хочется сказать о самом слепорожденном. Это контраст. Контраст человека, который и физически был исцелен, и духовно прозрел. И хотя можно поставить и слепорожденного, и фарисеев на одну планку по неверию, но есть большая разница. Фарисеи упорствовали в своем неверии. Они всячески пытались доказать, что не могло произойти чудо. Не мог Христос Божьей силой это сделать. Они жили с мыслью, что Христос – это не Мессия. Хотя в то же самое время они ждали Мессию. И вот на это тоже я хотел бы обратить внимание, что народ, с которым происходят все эти события, они жили в ожидании. Но они не увидели. Точнее, можно сказать, не все увидели. Кто-то увидел, кто-то прославил Бога. И сам слепорожденный, его реакция, когда его Иисус встретил после того, как выгнали его из синагоги, Иисус спросил: веришь ли ты? Он сказал: я бы поверил, если бы знал, кто он, Господи. Иисус сказал: вот он я. И сказано, что он сказал: верую, и поклонился ему. Вот это было духовное прозрение. Что же касается фарисеев, давайте и про них немножко поговорим, потому что они многое делали, они многое говорили, много учили. Но они как раз характеризуют духовных слепцов. Можно, я думаю, несколько моментов подчеркнуть, что характеризовало фарисеев как слепцов духовных. Первое – это то, что у них были ложные стандарты святости. Они для себя уже решили, что значит быть святым человеком. Исследовали этому. Второе. У них был ложный путь поиска истины. И даже вот из 9 главы можно прочитать, они вроде спрашивали и исцеленного, что с тобой произошло, расскажи. Он им рассказывает, что это Иисус. За кого он его почитает? За пророка почитаю. Вроде они вот-вот в поисках хотят понять, что же с ним произошло. Но при этом они хотят убить Христа. То есть у них вроде бы поиск истины, но на самом деле никакого поиска истины там нету. Это просто видимое. Потому что они уже заранее знают ответ, что Христос – это не Мессия. Третье, что характеризует фарисеев как духовных слепцов, это самопревозношение. И в этой главе, и в других местах Священного Писания мы можем прочитать, что фарисеи причисляли себя действительно к святым, к тем, кто... к роду Аврааму. И здесь, в этой главе, они говорят, мы от Моисея научены, а ты, говоря они как раз исцеленному слепцу, ты что нас собираешься учить? И вот это превозношение тоже закрывало глаза. Закрывало глаза на то, чтобы посмотреть на себя в свете Божьем. Итак, ложные стандарты святости, мнимые поиск истины и самопревозношение. Вот что отличает духовных слепцов от тех, кто живет в поиске истины. И говоря вот о фарисеях, очень хочется молитвенно проверить самих себя, самого себя прежде всего. Я говорю это к себе. Не оцениваю ли я других по каким-то своим стандартам святости, которые я придумал, я надумал? Не ищу ли я в Библии истины для того, чтобы оправдать какой-то свой греховный поступок? И третье, не превозношусь ли я над другими, над моими братьями и сестрами? Нищие утверждают, что они богатые. Слепые утверждают, что они зрячие. Грешники называют себя святыми. Господь сказал, на суд я пришел в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Иисус пришел для того, чтобы назвать вещи своими именами. А как часто мы привыкли уже к этому, жить в мире своих иллюзий. Нам кажется, что все хорошо, и мы живем в этом. Но стоит только... Божьей истине чуть-чуть прикоснуться к нам, мы понимаем, что что-то не так, что-то надо менять. И знаете, я благодарен Богу, что Он изменил меня и дал мне увидеть необходимость вот этого духовного зрения. И мы вот и в пятницу с молодежью вспоминали, как сейчас особенно вот эта пара сессий, как мы просим нашу родню молиться за нас. И я еще был неверующим, но просил свою маму, чтобы вот в церкви записочку давала и молились. И я видел, как Бог помогает. И это вдруг стало причиной думать мне, что у меня с Богом хорошие отношения. И я благодарен Богу, что однажды Он открыл мои глаза. Он сказал, что самое главное – это личные отношения. Бог открыл мне глаза, сказав о том, что действительно солнце всходит над праведными и неправедными. Экзамены сдают и верующие, и неверующие. Но если у меня, тогда был вопрос лично ко мне, есть ли у меня отношения с Ним? Могу ли я сказать, как говорили многие верующие, Богу Отец? И молиться, и действительно просить Его как Отца. И вот уже, живя эту жизнь, я уже перескочил 30 лет, Я понимаю, что ближе к старости мне физическое зрение придется как-то больше проверять, чаще. И даже сейчас я использую иногда очки, чтобы более контрастно все видеть. И вы знаете, это мне напоминает о том, что духовное зрение тоже необходимо проверять. По своей работе я много за рулем, и часто, ну, раз в год, получается, нас отправляют на медкомиссию, чтобы понять, можно ли доверять мне автомобиль. И даже больше не из-за того, что за меня боятся, а за окружающих. И по работе, я думаю, многие или видели, или сейчас вы испытываете то, что есть определенные требования. Если вдруг есть отклонение в зрении, надо лечиться или же прописывать очки, чтобы действительно все видеть, все понимать. Насколько больше это в духовном смысле? Насколько больше в духовной нашей жизни? Случаются такие моменты, что иногда мы близоруки духовно. Иногда мы, наоборот, дальнозорки, у нас такие проекты, что некогда заниматься семьей и даже самим собой. А иногда получается так, что мы смотрим, а у нас все как в тумане. Нету резкости. Нету духовной резкости. Мы не понимаем и не знаем твердых библейских доктрин. Но как можно в таком тумане действительно дойти? Дойти и не упасть. Дойти и быть благословенным. Шансов очень мало. Иисус пришел для того, чтобы не только однажды нас просветить, но и в дальнейшем, чтобы Его свет вел каждого из нас по тому пути, на который Он поставил. Сегодня, вот размышляя над этим местом и говоря здесь, я хочу, чтобы все мы, все, кто слышит эти слова, не превратились в фарисеев, которые на слова Христа сказали: «Неужели и мы слепы?» Подразумевая отрицание, да? Другими словами, он говорит: «Но мы же не слепые!» Иисус говорит: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Можем ли мы сказать сейчас Богу: «Мы не слепы?» Я хочу, чтобы Бог в каждой области моей жизни еще просветил. В семейных моих отношениях, в служении, в отношениях с людьми. Я знаю, что есть еще пробелы. Я знаю, есть то, в чем еще необходимо меняться. Я молю Бога, чтобы Бог помогал. Чтобы Бог помогал действительно правильно проанализировать это и впоследствии, чтобы жизнь была для славы Божией. Мы начали уже Новый год, уже 16-й день. И мы уже можем видеть, что у нас получается не так. Мы прожили 2010 год, проанализировали его, увидели, где в своей какой-то слепоте мы наделали очень много ошибок. Бог не хочет, чтобы этот 2011 год повторил все наши эти ошибки. Бог хочет, чтобы каждый из нас, используя Его Слово, используя Его инструменты, видел, как нам жить на этой земле. И призыв Христа остается тем, кто слеп, тем, кто действительно осознает, что без Бога нельзя жить на этой земле. Прийти к Нему, прийти, и Он осветит, прийти, как тот слепорожденный, и сказать: «Верую, Господи, верую и хочу, чтобы моя жизнь была наполнена Твоим светом, чтобы мне жить и прославлять Тебя». Бог хочет, чтобы каждый из нас, кто уже 10 лет, 5 лет, 20, продолжал проверять и сверять свое зрение Иисусом, Его инструментом, Его Словом. И как хочется, чтобы Божье Слово направляло нас, исправляло, меняло для Его славы. И хочется закончить словами апостола Павла. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света. Аминь».